Казнь была назначена на 5 часов пополудни. Уже утром пришли первые любители зрелищ и обеспечили себе места. Они принесли с собой стулья и скамейки, подушки для сидения, провизию, вино и привели своих детей. Когда ближе к полудню со всех сторон к городу начали стекаться толпы сельского люда, на площади у заставы Дюкур уже было так тесно, что новоприбывшим пришлось располагаться на полях и в садах, разбитых террасами на склонах плато, и вдоль дороги на Гренобль. Бродячие торговцы уже развернулись вовсю, люди ели, пили, кругом стоял шум и смрад, как на ярмарке. Вскоре собралось 1010 народу, больше, чем на праздник королевы Жасмина, больше, чем на самый большой крестный ход, больше, чем когда-либо вообще собиралось в Грасе. Люди усыпали все склоны. Они залезали на деревья, они карабкались на стены и крыши, они десятками, дюжинами теснились в проемах окон. Лишь в центре площади, за барьером ограждения, словно вырезанное ножом из теста человеческой толпы, еще оставалось свободное место для трибуны и эшафота, который вдруг стал совсем маленьким, как игрушка или сцена кукольного театра. И еще оставался свободный узкий проход от места казни к заставе Дюкур и по улице Друат. Примерно в 3 часа появились мсье Папон и его подручные. Их встретили одобрительным гулом. Они подтащили к эшафоту сбитый из бревен крест и установили его на 4 тяжелых плотницких козлах, подобрав подходящую для работы высоту. Подмастерье плотника прибил его к козлам. Каждое действие подручных палача и плотника толпа сопровождала аплодисментами. А когда после этого к эшафоту приблизился Папон с железным прутом, обошел крест со всех сторон, отмерил число своих шагов и стал то с одной, то с другой стороны наносить воображаемые удары, разразилась настоящая овация. Около 4 начала заполняться трибуна. Явилось много благородных господ, богачей с лакеями и прекрасными манерами, красивых дам, больших шляп, блестящих туалетов, было на что полюбоваться. Собралась вся знать города и провинции. Прошли на свои места члены городского совета, держась сомкнутым строем во главе с обоими консулами. Реши был в черном, в черных чулках, в черной шляпе. За советом выступал магистрат под предводительством председателя суда. Последним появился епископ в открытых носилках, в сиянии фиолетового облачения и в зеленой шапочке. Те, кто еще не снял шляпу, поспешили хотя бы теперь обнажить голову. Торжественный момент приближался. Потом 10 минут не происходило ничего. Господа заняли места, народ замер, никто больше не ел, все ждали. Папон и его подручные стояли, как вкопанные на сцене эшафота. Солнце, большое и желтое, висело над Эстерелем. Из Грасской долины дул теплый ветер, доносивший аромат цветущих апельсиновых деревьев. Было жарко и прямо-таки невероятно тихо. Наконец, когда уже казалось, что напряжение достигло предела, и тишину вот-вот разорвет тысячеголосый вопль, свалка, драка или еще какое-нибудь событие в толпе, послышался топот копыт и скрип колес. На улице Друат появилась запряженная парой карета. Карета лейтенанта полиции. Она проехала через городские ворота и, видимая теперь всем, въехала в узкий проулок, который вел к месту казни. Лейтенант полиции настоял на таком способе доставки, так как думал, что иначе не сможет гарантировать безопасность преступника. Вообще-то это не было принято. Тюрьма находилась всего в 5 минутах от места казни, и если приговоренный по какой бы то ни было причине не мог преодолеть это расстояние пешком, то его привозили туда на открытой телеге, запряженной ослом. Чтобы кого-то везли на собственную казнь в богатом экипаже с кучером, ливрейными лакеями и конным эскортом, такого еще никогда не бывало. Несмотря на это, в толпе не возникло ни беспокойства, ни недовольства. Напротив, все были довольны, что вообще что-то происходит, и восприняли экипаж как удачную идею, подобно тому, как в театре благосклонно принимают известную пьесу в неожиданно новой постановке. Многие даже нашли уместным такой выход главного героя. Такому исключительно мерзкому преступнику полагалось исключительное обращение. Нельзя же его, как заурядного разбойника, тащить на площадь в цепях и бить батагами. В этом не было бы ничего сенсационного. То ли дело поднять его с мягкого сиденья богатого экипажа да подвести к кресту, в этом была куда более изобретательная жестокость. Карета остановилась между эшафотом и трибуной. Лакеи спрыгнули с запяток, открыли дверцу и спустили маленькую откидную подножку. Вышел лейтенант полиции, за ним офицер охраны и, наконец, Гринуй. Он был в голубой куртке, белой рубашке, белых шелковых чулках и черных туфлях с пряжками. Никаких оков на нем не было. Никто не вел его под руки. Он вышел из кареты как свободный человек. И тогда произошло чудо. Или нечто вроде чуда. А именно нечто настолько непостижимое, неслыханное и невероятное, что все свидетели назвали бы это потом чудом, если бы они вообще еще когда-нибудь решились заговорить об этом. А они никогда не говорили, ибо все они позже стыдились признаться, что вообще были причастны к такому делу. А дело было в том, что 10 000 человек на площади у ворот и на окружающих склонах внезапно, в один миг, прониклись непоколебимой верой, что маленький человек в голубой куртке, только что вышедший из кареты, никак не мог быть убийцей. Не то чтобы они усомнились в его идентичности. Перед ними стоял тот самый человек, которого они несколько дней назад видели на Соборной площади в окне суда, и которого они, попадись он им тогда, в руки линчевали бы с бешеной ненавистью. Тот самый, которого 2 дня назад по закону приговорили к смерти на основании неопровержимых улик и собственного признания. Тот самый, чьего умерщвление палачом они страстно ждали всего минутой раньше. Это был он. Несомненно, он. И все-таки не он. Не мог он им быть. Не мог он быть убийцей. Человек, стоявший на лобном месте, был воплощенная невинность. В тот момент это знали все, от епископа до продавца лимонада, от маркиза до маленькой прачки, от председателя суда до уличного мальчишки. И Попон это знал. И его кулаки, сжимавшие железный прут, задрожали. Его сильные руки вдруг стали такими слабыми, колени такими мягкими, сердце таким пугливым, как у ребенка. Он не смог бы поднять этот прут. Никогда в жизни у него не нашлось бы сил поднять его против маленького невинного человека. Ах, он боялся того момента, когда его приведут сюда, наверх. Он зарыдал. Он был вынужден опереться на свой убийственный прут, чтобы не упасть от слабости на колени. Большой, сильный Попон. И 10 000 собравшихся мужчин и женщин, и детей, и стариков испытали то же самое. Они стали слабыми, как маленькие девочки, не способные устоять перед обаянием совратителя. Их захлестнуло мощное чувство влечения, нежности, безумной детской влюбленности. Да, видит Бог, любви к маленькому злодею. И они не могли, не хотели ему сопротивляться. Это было как плач, от которого нет защиты, который поднимается изнутра, из живота и чудесным образом разлагает, разжижает, уносит прочь все, что ему сопротивляется. Люди, казалось, расплавились, их разум и душа растворились, превратились в аморфную, жидкую стихию и ощущали только комок сердца, безудержно колотящийся внутри. И они, каждая из них, вложили его на веки вечные в руки маленького человека в голубой куртке. Они любили его. Гринуй вот уже несколько минут стоял у открытой дверцы кареты и не двигался. Лакей, оказавшийся рядом с ним, опустился на колени и продолжал опускаться, пока не принял той распластанной позы, какую на Востоке принимают перед султаном или Аллахом. И даже в этом положении он еще дрожал и раскачивался, и стремился опуститься еще ниже, растечься по земле, под землей. Ему хотелось уйти под землю, просочиться в нее до другого конца света из чистой преданности. Офицер охраны и лейтенант полиции, двое здоровенных мужчин, чьей задачей было отвезти осужденного на эшафот и передать в руки палачу, потеряли координацию движений. Они заплакали и сняли шляпы, снова их надели, бросили их на землю, кинулись друг другу в объятия, расцепились, бессмысленно замахали руками, начали судорожно дергаться и гримасничать, как одержимые пляской святого Вита. Находившиеся на некотором расстоянии почетные граждане предавали своему умилению еще более нескромно. Каждый дал полную волю своему сердцу. Были дамы, которые при виде Гринуя застонали от блаженства, засунув кулаки между колен, и другие, которые от страстного влечения к царственному юноше, ибо таким он им казался, не издав ни звука, попадали в обморок. Были господа, которые вдруг взвились со своих сидений и снова на них рухнули и снова вскочили, оглушительно сопя и сжимая в руках рукояти шпаг, словно хотели вытащить их из ножен, и уже вытаскивая, снова совали их в ножны, так что стояли ляск и треск. Были другие, молча устремлявшие глаза к небу и судорожно сжимавшие руки для молитвы. И монсеньор-епископ, словно ему стало дурно, наклонившись всем телом вперед, уткнулся головой в колени, и зеленая шапочка слетела с его головы. При этом ему вовсе не было дурно, но впервые в жизни его обуял религиозный восторг, ибо на глазах у всех свершилось чудо. Господь Бог самолично удержал руку палача, явив ангельскую сущность того, кого свет принимал за убийцу. Довелось же такому произойти еще в 18 веке. Воистину Господь велик. А сам ты мал и ничтожен, ибо предал ангела анафеме, не веруя в это, но лишь для успокоения народа. О, какая дерзость! Какое маловерие! И вот Господь являет чудо! О, какое великое унижение! Какое сладкое уничижение! Какая благодать, ниспослана Господом епископу ради усмирения гордыни! Между тем народ по ту сторону барьера предавался чувственному опьянению, которое охватило всех при появлении Гринуя. Тот, кто при виде его испытал лишь сострадание и умиление, теперь преисполнился вожделения. Тот, кто испытал изумление и влечение, дошел до экстаза. Человек в голубой куртке предстал перед всеми самым прекрасным, самым привлекательным и самым совершенным существом, какое они могли только вообразить. Монахинем он казался спасителем во плоти, поклонником сатаны, сияющим князем тьмы, людям просвещенным, высшим существом, девицам, сказочным принцем, мужчинам идеальным образом их самих. Все чувствовали себя так, словно он угадал и нащупал у них самое чувствительное место, поразил их прямо в эротический центр. как будто у этого человека было 100 тысяч невидимых рук, и как будто каждому из 10 тысяч окружавших его людей он возложил руку на половой орган и ласкал его именно тем способом, которого сильнее всего жаждал каждый в отдельности, мужчина или женщина, в своих самых сокровенных фантазиях. В результате запланированная казнь омерзительнейшего преступника своего времени превратилась в величайшую вакханалию, какую видел мир со второго века от Рождества Христова. Благонравные женщины раздирали на себе блузы, с истерическими криками обнажали грудь, высоко задрав юбки, кидались на землю. Мужчины с безумными взглядами, спотыкаясь, блуждали по этому полю сладострастно распростертой плоти, дрожащими пальцами вынимали из штанов, отвердевшие, как от невыносимого озноба, члены, падали с хрипом, куда придется, совокуплялись в самых немыслимых положениях и сочетаниях. Старец с невинной девушкой, паденщик с супругой адвоката, мальчишка-подмастерье с монахиней, и иезуит с франкмасонкой, все вперемешку, кому с кем придется. Воздух отяжелел от сладкого потного запаха похоти и наполнился криками, хрюканьем и стонами 10 тысяч бестий. Это был ад. Гриной стоял и улыбался. Более того, людям, которые его видели, казалось, что он улыбается самой невинной, самой ласковой, самой очаровательной и одновременно самой неотразимой улыбкой в мире. Но в действительности не улыбка, а гадкая, циничная ухмылка змеилась на его губах, отражая весь его триумф и все его презрение. Он, Жан-Батист Гриной, рожденный без запаха в зловоннейшем месте мира, вышедший из отбросов грязи и гнили, выросший без любви, выживший без душевной человеческой теплоты из одного упрямства и в силу отвращения, маленький, горбатый, хромой, уродливый, отринутый, физический и нравственный калека, он достиг того, что понравился миру. Мало того, он любим, почитаем, обожаем. Он совершил Прометеев подвиг. Божественную искру, которая с колыбели дается людям ни за что, ни про что, и которой он, единственный в мире, был лишен, эту искру он добыл бесконечным, изощренным упорством. Больше того, он в сущности высек ее сам в своем «я». Он был более велик, чем Прометей. Он создал себе ауру, такую сияющую и неотразимую, какой не обладал до него ни один человек. И он не обязан ею никому, никакому отцу, никакой матери и, менее всего, какому-то милосердному Богу, но исключительно самому себе. Он в самом деле был своим собственным Богом и Богом более великолепным, чем тот, воняющий ладаном Бог, который ютился в церквах. Живой епископ валялся перед ним на коленях и визжал от удовольствия. Богатые власть имущие, гордые господа и дамы умирали от восхищения, а окружавший его широким кольцом народ, в том числе отцы, матери, братья, сестры его жертв, праздновали оргию в его честь и во имя его. Ему достаточно кивнуть, и все отрекутся от Бога и будут молиться на него, великого Гринуя. Да, он был великий Гриной. Именно сейчас это стало ясно. Он был им как когда-то в своих самовлюбленных фантазиях, так и теперь, в действительности. В этот миг он пережил величайший триумф своей жизни и ужаснулся. Он ужаснулся, ибо ни секунды не смог им насладиться. В эту минуту когда он вышел из камеры на залитую солнцем площадь, надушенной духами, которые внушают людям любовь, духами, над которыми он работал 2 года, духами, которых он жаждал всю жизнь. В эту минуту, когда он видел и обонял, что люди не в силах ему противостоять, и что аромат, захлестываясь, как петля аркана, притягивает к нему людей, в эту минуту в нем снова поднялось все его отвращение к людям и отравило его триумф настолько, что он не испытал не только никакой радости, но даже ни малейшего удовлетворения. То, чего он всегда так страстно желал, а именно, чтобы его любили другие люди, в момент успеха стало ему невыносимо, ибо сам он не любил их, он их ненавидел, и внезапно он понял, что никогда не найдет удовлетворения в любви, но лишь в ненависти своей к людям и людей к себе. Но ненависть его к людям не получала отклика. Чем больше он ненавидел их в это мгновение, тем больше они его боготворили, ибо ничто в нем не воспринималось ими как истина, кроме присвоенной ауры, кроме ароматической маски, краденного благоухания, а оно в самом деле было достойно обожествления. Теперь он был бы рад всех их стереть с лица земли, этих тупых, вонючих, эротизированных людишек, точно так же, как тогда, в стране его души, черной, как вороново крыло, ему хотелось стереть все чужие запахи. И он желал, чтобы они заметили, как он их ненавидит, и чтобы они ответили взаимной ненавистью на это единственное, когда-либо испытанное им подлинное чувство, и со своей стороны были бы рады стереть его с лица земли, что они первоначально и намеревались сделать. Он хотел один раз в жизни разоблачиться. Раз в жизни ему захотелось стать таким, как другие люди, и вывернуть наружу свое нутро, как они обнажали свою любовь и свое глупое почитание, так он хотел обнажить свою ненависть. Он хотел один раз, всего один единственный раз, быть воспринятым в своей истинной сути и получить от людей отклик на свое единственное, истинное чувство – ненависть. Но ничего из этого не вышло. Из этого и не могло ничего выйти. Ведь он был замаскирован лучшими в мире духами, а под этой маской у него не было лица, не было ничего, кроме тотального отсутствия запаха. И тут ему внезапно стало дурно, потому что он почувствовал, как снова поднимаются туманы, как тогда в пещере, в сновидении, во сне. В сердце, в его фантазии внезапно поднялись туманы, жуткие туманы его собственного запаха, который нельзя было воспринять обонянием, ибо он имел иную природу. И как тогда он испытал бесконечный ужас и страх и подумал, что вот-вот задохнется. Но сейчас это было не сновидением и не сном, а голой действительностью. И он не лежал один в пещере, а стоял на площади, на виду у десятков тысяч людей. И сейчас здесь не помог бы крик, который разбудил бы и освободил его, и не было пути назад в добрый, теплый, спасительный мир. Ибо это здесь и сейчас было миром. И это здесь и сейчас было его осуществленным сном, и он сам этого так хотел. Ужасные зловонные туманы все поднимались из бездонной топи его души, пока народ вокруг него стонал, изнемогая в безудержных сладострастных содроганиях. К нему Бежал какой-то человек. Он вскочил с самого переднего ряда трибуны для почетных зрителей так стремительно, что его черная шляпа свалилась с головы и в развивающемся черном сюртуке пронесся через эшафот, как ворон или ангел мести. Это был Риши. «Он убьет меня», — подумал Гриной. «Он единственный, кого не ввела в заблуждение моя маска. Он не даст себя обмануть. На мне ароматы его дочери. Эта улика неопровержима, как кровь. Он должен узнать меня и убить. Он должен это сделать». И он простер руки, чтобы принять в объятия низвергшегося на него ангела. Ему уже казалось, что он ощущает удар меча или кинжала, этот благостный удар в грудь, чувствует, как лезвие рассекает все ароматические кольчуги и зловонные туманности и проникает в середину его холодного сердца. Наконец, в его сердце нечто иное, чем он сам. Он почти уже почувствовал избавление. И что же? Риши лежал у него на груди, не ангел возмездия, но потрясенный, жалобно всхлипывающий Риши, и обнимал его, прямо-таки цеплялся за него, словно не нашел иного пристанища в море благорастворения. Никакого освобождающего удара меча, никакого укола в сердце, даже никакого проклятия или хотя бы крика ненависти. Вместо этого мокрая от слез щека Риши прилипла к его щеке, а дрожащие губы тянулись к нему с визгом: «Прости меня, сын мой, мой дорогой сын, прости меня!» И тут все побелело у него в глазах, а внешний мир стал чернее черного. Не нашедшие выхода туманы слились в бурлящую жидкость, как поднимающееся из-под пены кипящее молоко. Они захлестнули его, с невыносимой силой надавили на внутреннюю оболочку его тела. Но им некуда было просочиться. Ему хотелось бежать, ради Бога, бежать, но куда? Ему хотелось лопнуть, взорваться, чтобы не захлебнуться самим собой. Наконец он повалился на землю и потерял сознание.